«Тебе известна цель нашего рейда?» – спросил Ман у Андрея, когда тот присел на корточки напротив него. Лейтенант говорил негромко, так, чтобы никто другой не мог его услышать. «Ну, насколько мне известно, мы должны просто изучить обстановку в гиблом бару перед предстоящим крупномасштабным прочесыванием леса», – ответил Андрей. «Верно», – кивнул лейтенант. «Но у меня есть идея, сержант. Что, если мы сами сможем поймать скрывающихся в лесу мятежников? Представляешь, если мы силами одного взвода выполним работу целого батальона?» Идея лейтенанта Манна была прозрачна, как только что вымытое стекло. Он, несомненно, был уверен, что столь выдающееся деяние не может остаться незамеченным генеральным штабом пирамиды. «Не думаю, что это удачная мысль», — покачал головой Андрей. «Взгляните на карту. На ней обозначены только границы гиблого бора и протекающая через него река. Мы не знаем местности, не знаем, что можем встретить в этом лесу. Мы даже не знаем, действительно ли мятежники прячутся здесь, или же их приятель, которого задержал патруль, просто сболтнул первое, что пришло на ум. Какой смысл ему было говорить правду, если он знал, что его все равно расстреляют?»
«Ты плохо разбираешься в психологии, сержант. Ни один человек не верит до конца в то, что ему придется умереть. А перед лицом неминуемой смерти он будет делать все, чтобы хоть на минуту оттянуть финал».
«Может быть, вы и правы», — не стал ввязываться в бессмысленный спор Андрей. «И все же, как вы представляете себе поиски 4 человек на площади, на которой мог бы разместиться Сабат, да еще и место осталось? Даже если бы мы находились не в лесу, а в поле, то, имея в своем распоряжении всего 10 человек, сделать это было бы совсем непросто».
«У меня есть план», — заговорщицки подмигнул Андрею лейтенант. «Я сам выбирал место, откуда наш взвод должен был начать рейд. И, признаюсь, выбрал я его не без некоторого тайного умысла. Смотри, мы вошли в лес здесь». Лейтенант поставил карандашом галочку на краю леса. «А мятежники, если судить по тому, откуда они двигались, могли войти в лес где-то на этом участке». Чуть в стороне от уже поставленной галочки карандаш прочертил короткую полосу по краю леса. «Теперь давай поставим себя на место мятежников. Что бы я стал делать, оказавшись в лесу и зная, что за мной непременно последует погоня? Естественно, постарался бы уйти как можно дальше в лес». Карандаш прочертил прямую линию от края леса к его центру. «Вы упускаете из виду 2 момента, — заметил Андрей. — Во-первых, речь идет не об обычном лесе, а о гиблом боре. А во-вторых, люди, не имеющие навыков ориентирования в лесу, оказавшись в нем, обычно ходят кругами».
«Да». Лейтенант в задумчивости прикусил зубами кончик карандаша.
«И все же, я думаю, мой план сработает», — решительно заявил он через минуту. «Поскольку нам, в принципе, безразлично, в какую сторону идти, я предлагаю двигаться в северо-западном направлении. Если я не ошибаюсь в своих расчетах, то завтра мы должны пересечь маршрут мятежников. Ну а после того, как мы выйдем на их след, отыскать их будет совсем несложно».
Андрей провел указательным пальцем по переносице. Гениальный план лейтенанта Манна целиком и полностью базировался на предположениях и домыслах, а следовательно, глупо было ожидать, что, следуя ему, можно достичь желаемой цели. Прав лейтенант был только в одном. Перед взводом не ставилась задача прокладывать какой-то определенный маршрут. Им было приказано выяснить, насколько реальную опасность представляет собой гиблый бор и откуда именно она исходит. Что они искали, не знал никто. Неведомые твари, пострашнее той, что, напугав солдата, выскочила из-под гнилого дерева, могли прятаться здесь под каждым кустом. Какое-то время Андрей сохранял на лице неповторимое выражение глубокой задумчивости, которому научился еще в институте для того, чтобы иметь возможность читать на семинарах детективы, делая вид, что сосредоточенно размышляет над поставленной профессором задачей. Когда же ему это надоело, он чрезвычайно серьезно произнес: «Что ж, лейтенант, у меня нет никаких возражений. Давайте поступим так, как вы предлагаете». Лицо лейтенанта Манна, на котором за секунду до этого можно было без труда прочесть выражение напряженного ожидания, расплылось в по-детски радостной улыбке. Для него очень многое значил тот факт, что план его был одобрен сержантом, носившим свои нашивки уже тогда, когда будущий лейтенант Манн еще только сдавал экзамены в академии.
«Отлично, сержант!» Он даже позволил себе дружески хлопнуть Андрея по плечу. «Вот увидишь, у нас все получится».
«Не сомневаюсь», — в тон ему ответил Андрей, поднимаясь на ноги. Он снял с пояса коробку переносного дозиметра
и, расстегнув чехол, посмотрел на шкалу. Уровень радиации не превышал фонового. Пока вполне можно было обойтись без использования антидотов, которыми их предусмотрительно снабдили.
«Подъем!» – скомандовал Андрей. «Хватит бездельничать, пора делом заняться». «Если бы мне еще кто-нибудь объяснил, что именно я должен делать...» Тяжело вздохнул сенатор, закидывая за спину рюкзак.
«Как насчет того, чтобы просто попытаться остаться в живых?» С усмешкой спросил у него Элик.
«Я не верю в сказки о призраках гиблого бора», — ответил сенатор.
«А как насчет той твари, которую ты чуть было за хвост не поймал?»
«Ну и что?»
«Вполне заурядная уродина». «Ты видел таких прежде?»
«Нет, но, судя по ее размерам, она вряд ли может представлять опасность для человека».
«Если только эта штука не ядовитая», — заметил Шагади.
«Ну и что с того? Она ведь даже не пыталась ни на кого напасть, а сама спасалась бегством».
«Как бы ты заговорил, если бы эта тварь тебе палец отхватила?»
«А я не такой идиот, чтобы тыкать пальцем в морду незнакомому зверю».
Выстроившись колонну подвое, взвод двинулся вперед. Первыми шли сенатор и Спул. Следом за ними, то и дело, сверяя направление по компасу и что-то отмечая на карте, двигался лейтенант Ман в паре с Эликом. Далее следовали две пары молодых бойцов. Замыкали колонну Шагади и Драмс. Андрей шел без пары, все время перемещаясь вдоль колонны от начала к концу и обратно. Идти между высокими деревьями было куда легче, чем продираться сквозь кустарник. Все вокруг было как будто тихо и спокойно. Помимо птиц, спорящих между собой в кронах деревьев, Андрею удалось заметить только лумписов, небольших пушистых зверьков, похожих на белок, висевших на стволах деревьев вниз головой и с любопытством наблюдавших за людьми.